композиторов России, независимый исследователь о структуре сигналов брянской пастушеской молотковой трубы.
Прежде чем я перейду, собственно, к теме своего доклада, я бы хотел сказать о своих предшественниках, поскольку речь будет идти об очень редком материале, который, в общем, практически не фиксировался в России никем реально. Тем более об областном материале такого рода. Поэтому я хотел сказать, что двух предшественник. Один это реальный предшественник будет, а второй мнимый предшественник, но, к сожалению, который нашел отражение в литературе. Вот эта информация о нем нашла отражение в литературе. Вот первым реальным предшественником вот, работы по целевому исследованию, целенаправленному исследованию длинной деревянной пастушеской трубы, может быть, нам бушурной, брянской, был Квит Климент Васильевич. Вот. Об этом мало кто знает, но за два года до смерти, в 1951 году, он ездил в Брянскую область и обследовал Почепские и Жирябинские районы области, именно с целью найти длинную золотую мушкочно-амбушюрную трубу, деревянную берестяную. Ну, представляете, огромных размеров, так сказать, инструменты. Ну, правда, основную массу этих инструментов составляют инструменты примерно от метра до двух. Это максимальный предел. Есть и больше, есть и меньше, так сказать. Но я беру в данном случае самый распространенный тип. Климент Васильевич обследовал два района. У него есть небольшой, так сказать, для администрации консерватории отчет небольшой был. Там он говорил, что вот обследовал музыкальную культуру этих районов. В частности, вот помимо Маслова, у которого было описание этих труб, в известном описании Маслова 1909 года и 1911 года в двухтомнике музыкальной графической комиссии, помимо, и сказал, что вот в то время в Москве не было ни одного экземпляра этих труб, так сказать, вот, и им было потрачено много времени с целью вот, восполнить этот недостаток. Он действительно восполнил его в какой-то степени. Труба была найдена, именно в Почепском районе была найдена труба пастушеская, но записи он сделать так и не смог. Не знаю, по каким причинам это осталось неизвестным. Трубу он, более того, привез ее в кабинет Народной музыки Московской консерватории, и она много лет висела у нас, так сказать, там, десятилетиями, там, до 13-го года, когда случилась, в общем-то, трагедия, по сути, я считаю, для инструментария трагедия. То есть после ремонта консерватории знаменитого, вот, так сказать, многолетнего, ну, не многолетнего, так сказать, одно- или двухлетнего, эта труба исчезла, кстати, она исчезла вместе и, по-моему, безвозвратно исчезла вместе с трубой, которую я привез уже позднее, в 83-м году, тоже из Брянской области, но из Сурожского района. Вот это что касается Климента Васильевича. Это первый действительно предшественник мой, который целенаправленно искал трубу на Брянщине. Вот. А второй это мнимый предшественник. Вот он упомянут в этом сборнике, Климент Васильевич Квитко и актуальные проблемы этномузыкологии. Этот сборник вышел в 2009 году в Московской консерватории. Тут есть статья Савельевой и Анатольевна, и Нина Михайловна, всем хорошо известная, ну, и Анатольевна тоже хорошо известна, в общем-то, но меньше, чем Нина Михайловна. Вот, статья есть, и она в данном случае просто стала жертвой недоразумения, потому что она взяла, как человек честный, взяла информацию из инвентарной книги Кабинета народной музыки, из инвентарной книги номер один, где была написана игра на деревянной трубе. И автор этой записи был Кулаковский Лев Владимирович. Вот он ездил, так сказать, в село Чернетово, рядом с Дорожовым, с местным, так сказать, делом следовал Кувико. И там в Чернетово он нашел рожок. Это был мужской обушурный рожок, но не без лотков, а с лотками. То есть типа инструмент типа Владимирского рожка, известного нашего, так сказать, вот только брянская разновидность такая вот. И сделал на нем запись. По каким-то причинам первый лаборант, который писал, так сказать, эту инвентарную книгу, ее назвали деревянной трубой. Ну, не специалистам все равно, что деревянная труба, что рожок. Я потом в свое время, когда исследовал этот вопрос в консерватории, я приписал к этому под словом труба еще в скобочках написал рожок. Но, и это давно было, это было лет 30 назад я делал такую подпись. Вот. Но, по-видимому, вот, Ирина Анатольевна, когда смотрела книгу, она не обратила внимания на мою подпись, так сказать, или игнорировала ее, я уже не знаю, так сказать. Зато эта информация попала сюда. Я сейчас просто зачитаю. Это на случай того, если, ну, чтобы, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Если кто-то из вас захочет цитировать, так сказать, этот фрагмент, чтобы вы имели в виду, что вы будете цитировать. Значит, вот такой фрагмент здесь. По поводу Кулаковского. Это всего одно предложение. Вот. Вот такое предложение, цитирую. Ранние записи Л.В. Кулаковского содержат единичные образцы наигрышных деревянных пастушьих трубок. Вот и вся информация. Какие это трубы деревянные? Длинные, короткие, с лотками, без лотков, там, ну и так далее. Это не уточняется, информации нет. И самое печальное, что те валики, на которых была эта запись, это восковые валики 40-го года, на которых эта запись была, они стерты еще во времена Квитки. Поэтому не Ирина Анатольевна, которую я интересовался этим вопросом, спрашивал у нее, слышала ли она, так сказать, этот наигрыш. Она не могла мне ответить, естественно, потому что она не слышала. Они были стерты. Короче, записей нет, инструменты нет. И только по косвенным данным я еще в 80-е годы вывел, что это был рожок именно с игровыми отверстиями. Они без лотков, штучная машина, труба большая. Поэтому, значит, имейте в виду, что если кто-то захочет цитировать вот такие вот данные из этой книги, вот их без поправки нельзя цитировать. Надо взять с оговоркой какой-то и так далее. Это второе примечание. А теперь перейду, собственно, непосредственно к теме моего сообщения. Длинная безлотковая мушлюшная амбушюрная труба – одно из наименее изученных орудий русского пастушеского звукоинструментария, особенно в отношении музыкальных. И первопричиной это является нехватка исходных инструментарических материалов, сыгранных в фольклорных экспедициях. В 1981 году, рассчитывая пополнить подобный материал, я начал целенаправленный поиск трубы на Брянщине. И к 1986 году, обследовав Жуковский, Глинский, Суземский, Суражский, Трубчевский районы, не только собрал о ней новые сведения, но и сделал ее звукозапись. Записать трубу удалось в двух населенных пунктах Суражского района – селе Дегтяревка и деревне Крутояр. Они на близком расстоянии находятся примерно в 3 километрах одного от другого. В сеансах звукозаписи приняли участие трое профессиональных пастухов, в том числе один действующий и один непрофессиональный. Все они были местными уроженцами. Наиболее умелым трубачом оказался бывший пастух села Дегтяревка Иван Егорович Погарцев, 1930 года рождения. Лучше других он смог рассказать и об играемой на инструменте музыки. Беседы с ним, записанные 29 января 1984 года, хранящиеся в моем личном архиве, стал основным источником информации о структуре сигналов брянской пастушеской безлотковой трубы. Имеется в виду длинная труба. Покажите портрет, пожалуйста, Погарцева. Вот. Это единственная фотография его, снятая в 1973 году, зима тома. Этого исполнителя я впервые записал зимой 83-го года и приглашал его даже на концерт в Ленинград. Он должен был играть, по идее, так сказать, по замыслу организаторов этого концерта, должен был играть в Малом зале консерватории, но, к сожалению, Иван Егорович отказался от этой поездки, вместо него поехал другой исполнитель, который намного выступал в мастерстве. И, значит, из всех исполнителей, которые я записывал, которых я слышал, это самый лучший исполнитель. Он лучше всех чувствовал природный инструмент, его специфику, дух этого инструмента, так сказать, и, если можно такой параллель провести, у него была хорошая школа исполнительская. Он учился, так сказать, у одного из своих родственников в игре на трубе, у Можаева Лаврентия Климовича, который считался там одним из первых исполнителей на трубе. И были другие исполнители, он, как мне рассказывал сам Иван Егорович, он сознательно отказывался от того, чтобы учиться у них играть, а учился вот у Можаева Лаврентия Климовича, потому что тот был мастер номер один там, и в селе, и, судя по всему, по всей округе. Вот, собственно, беседа с ним, она довольно объемная, я не буду сейчас ее цитировать, я только какие-то фрагменты, а тут связанные с структурой пастушьих сигналов. Чем интересна беседа, которую я записал от Ивана Егоровича, в ходе общения с ним записал, чем интересна эта беседа, что он о многом очень подробнее других рассказал, и о структуре вот, самих наигрышей, и о процессе пастьбы. Вот. В частности, вот, значит, другие пастухи, с которыми я пытался такие же беседы проводить, но они в основном разговаривали между нами, пастухи, как известно, не очень разговорчивы. Да. Вот. А вот Иван Егорович, он оказался наиболее знающим и наиболее таким коммуникабельным, что ли, исполнителем. И вот беседа очень интересная, конечно. И вот он вот что он рассказал о том, когда играли пастухи на трубе. Значит, сейчас я просто процитирую небольшой фрагмент из беседы с ним. Я буду опускать диалектные все особенности, это здесь тоже расшифровано. Вот. Значит, начинался сигнализация с игры на выгон. Он говорит, это на выгон, подъем, да, сразу. Но тогда уже дальше выходите, это слова, благодарные слова, я покажу потом, выкатывает из второго места колена, ну, разбудил их, разбирается, да. Но вот это уже последний, протяжный, и они пошли в ход все. А сбор уже вот в обеденный перерыв, когда они на стойло собираются, когда их на отдых идет стадо, тоже даже сигнал. Они прекращают сразу же дружно постелиться, и все на водобой, на отдых. К реке особенно стараются пригнать, овощи, так они больше в реке. Такой на отмель, на песчаных берегах, на таких на сыпучих песках, на наловных. Ну, а после отдыха они вновь идут на пастбище. И потом опять сгоршиво, догнавшие их домой под вечер, чтобы они все из кустов повылезли, эти коровы собрались. Посчитаешь потом их еще, потом еще маршем этот сыграешь, и пошло снова домой. Вот так. Значит, он тут назвал три ключевых жанра, три ключевых, так сказать, сигнала, которые играют во время пастьбы. Причем они имеют не только вот разные названия, потому что другие пастухи вообще играют даже без названия некоторые сигналы. Они имеют не только разные названия, но и характерные типологические признаки, отличающие их, так сказать, от других сигналов. Вот это три, значит, на выгон, это первый, затем второй – это сбор, или у него все синонимичные названия есть. Вызов, сбор или вызов, он считает, что это одно и то же. И, наконец, марш, это третий. Тут очень интересное, так сказать, сочетание жанров. То есть марш, тут действительно жанр, музыка с марш, так сказать, в характере марша, на трубе исполняемая. И одновременно он выполняет функцию сигнала, естественно, поскольку играется на И кроме вот этих вот трех ситуаций, когда играется вот эти вот главные, наверное, значит, на выгоны, то утром игрался, значит, сбор это в обед, когда коров закончили пасти, надо собраться им на отдых, это вот второй этап. И последнее, значит, вот марш перед отходом в деревню, когда он сыграл еще сначала сбор опять или вызов, когда они все собрались, вылезли из кустов, и после этого он играет марш уже непосредственно, когда все в сборе и пошли вот, так сказать, туда, назад. Кроме этого еще играл сигналы, когда переплывал Икуть, там река Икуть в этой Дикиёрке, очень приток Десны, насколько я помню. Кстати, там переплывала, перед тем, как выйти на пасту, переплывала реку, все коровы. Когда они переплывали на другую сторону реки, он давал сигнал, они все собирались. Вот, это был тоже сигнал, либо вызов, либо сбор. Вот это уж такой ненормативный, что ли, эпизод. И последний раз, когда он играл уже, это после марша, когда они уже дошли до деревни, и опять выходили на другой берег реки, вот, и деревня оставалась на виду у них, на той стороне. И тут он последний раз давал сигнал. Уже на этот раз не для коров, а для людей, чтобы они знали, что стадо возвращается, это уже вечером было. Вот. Ну, исходя из функции этих сигналов, вот первый на выгон он игрался только для людей, этот сигнал. И его характерным типологическим признаком являются повторяющиеся ноты, репетиции такие на одном тоне. Вот давайте послушаем сейчас, так сказать. Причем этот сигнал играется с этими репетициями в любом виде. Значит, основной структурной единицей любого навиша является, вот, по терминологии Ивана Егоровича, колено, или, как я называю, на вдоховыми лопатами, то есть вот разных размеров. Обычно минимальное количество в наигрыше может быть одна вдоховая мелофраза, но максимально, как он заловил, это 3-4, вот так. И большинство наигрышей, записанных от него, составляют трехколенные наигрыши, так я буду называть. Трехколенные наигрыши, вот это большинство наигрышей. И вот сейчас мы послушаем наигрыш на выгон, состоящий из двух колен. Обратите внимание, вот, наверное, повторяющийся начальный звук в начале каждой мелофразы, вот эта вот репетиция, так сказать, повторяющий звук. Пожалуйста, первый пример. И с матеренкой, пожалуйста. Вот это двухколенный сигнал. А теперь, пожалуйста, трехколенный дальше. Да. И особенность этой трубы было то, что она давала не чистый такой вот, не стабильный, что ли, натуральный звукоряд, вот, а получался целотонный в результате того одного, что вместо, так скажем, фа диез си, ре диез должно быть, у него получался фа диез, вместо си где-то ля диез примерно звучало, примерно так вот. И поэтому получался целотонный совершенно, там не ре, а ре просто было, не ре диез, даже ре. В общем, получался целотонный, вы слышали, так сказать, такая краска была, знаешь, придавал немножко такой загадочный такой, таинственный какой-то характер, в общем-то. А наигрыш вообще обычный. А теперь послушаем вызов на обычной трубе, вот, на обычной трубе, сбор или вызов, сигнал. Послушаем, пожалуйста, вот, пример 3. Это уже инструмент с обычным натуральным звукарем. Сигналы сбор или вызов является то, что они начинаются с долгого звука. Все сигналы сбор или вызов начинаются с вытянутой педального такого звука, так сказать, который тянется долго. Вот. И где бы он ни играл, сколько бы колен не было, но характерный типологический признак этого сигнала обязательно долго тянущийся звук. В отличие от на выбор, который играется для людей, не для коров. Вот этот вот сбор он играется и вы, или вызов, он играется для коров непосредственно. Это не для людей сигнал, а для коров. Играется в лесу большей части, поэтому начинается с долгого вытянутого звука. Это либо там половинная нота, либо целая, там сколько угодно может тянуть. И характерная особенность. Вот теперь еще один мы послушаем найдешь сбор из трех колен, тоже обратите внимание, что он будет начинаться с долгой ноты. Пожалуйста. Четвертый. Как выговаривались? Выговаривались слова «выходит». Вы слышали, когда я цитировал фрагмент из беседы с ним? Вот «выходит» — это слова, которым пастух выговаривал в момент игры. Он говорил не сразу, не с самого начала наигрыша, а во втором колене. Вот во втором колене, видите, вот они, вторая строчка, под ней вот «выходит». Вот примерно в таком плане выговариваются слова, когда он играет, так сказать, вот этот сигнал. Вот это был тот наигрыш, который мы слышали без выговаривания, но, естественно, подразумевались вот эти вот слова. Вот. И так он раскладывается и в целотонной трубе, тоже точно так же раскладываются слова примерно, вот, так сказать, это наверное, в общем-то, абсолютно идентичный по структуре. И послушаем пятый сбор, тоже еще один сигнал, одноколенный, это редкий тоже такой, потому что чаще всего, по статистике, больше всего исполняется трехколенных навишей, из моих 24 навишей, которые я анонсировал. Вот и все, 5 секунд. Из 24 наигрышей, которые я нотировал, значит, статистика такая. 15 наигрышей – это трехколенные, 5 – это двухколенные, и 3 – одноколенные. Вот такая статистика. И примерно такая же статистика и встанет. Ну и, наконец, последний заключительный вот наигрыш, который мы послушаем, это марш, исполняемый вот перед отходом деревни, в лесу играется. Вот здесь 2 колена. Сангирует, то есть тут довольно виртуозное владение инструментом он владеет. И вот но при этом черты марша вы слышите, просто на слух они ощущаются, это такая рубленная ритмика, так сказать, метрически организованная. Поэтому тут как раз так, идентификация этого сигнала очень проста. И, ну и, наконец, последний наигрыш, который я хотел показать, это отход последнее колено. Это название, которое я, в общем, скорее смоделировал, потому что он называл отход либо заключительную часть пастьбы, либо объединял эти названия, так сказать, вот отход и марш, подразумевал, что вот в трехколенном наигрыше второй – это марш, второе колено, которое мы слышали, под которым он тоже называл, одно колено только называл марш, не только вот здесь самостоятельный наигрыш марш, а еще называл маршем одно-второе колено, вот трехколенных наигрышей. И вот после него, говорит, тут и марш, и отход. Вот, значит, отход – это был третий колено, когда он так вот комментирует, и вот третий колено, который я условно назвал отход, вот послушаем сейчас. Вот этим сигналом обычно заканчивается любой трехколенный наигрыш. Это общая такая кода, что ли, общая для всех наигрышей. Вот такой вот кодовый такой фрагмент. Вот собственно, все, что я хотел сказать. Все это закончим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Вопросы есть?
Один момент.
Фотографии сохранились. Да, пожалуйста.
Я представляю, огромное спасибо за фантастический, интересный материал. Я просто хотела подсказать, что вот такая труба была в собрании Центрального музея народовизии. Это сбор Лебедя Великойска. По-моему, в 1927 или 28 году. Я посмотрела для вас, я не помню точно, какая деревня. Она, к сожалению, фрагментарно сохранилась, но она была обвита не берестой, она обвита веревкой и просмолена. Ну, кроме, может быть, даже она будет в каталоге уже выложена.
Ну, критика так и такого типа инструментарий, а где ты не перестали аленты стрельбищные. Да. Да, ну, да. Правда, описывается на сельской территории.
Я вам расскажу, посмотрю. Спасибо большое.